Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Ильич, вернемся к теме, как происходит искажение православия. А вот внутри самого православия могут возникать секты? Ну, мы сразу скажем, что могут. Они возникали исторически, и даже сейчас. Вот почему все это происходит?
Был такой один великий святой, Марк Подвижник. И он сказал: «Все скорбное и болезненное происходит с нами за возношение наше». Вот эти вот сектантские всякие вещи, да, они все происходят за возношение наше. В наших деревнях, в русских, когда еще в царское время, иногда вдруг говорили: мужик совсем с ума сошел. Что с ним? Библии зачитался. Начитался Библии. Странное дело, Библии так хорошо кажется, а он, а его понесло совсем. Он уже сам понимает, сам объясняет, сам толкует, и Бог знает, что начинается. Так вот, секты откуда появляются? Откуда они появляются? От того, что человек свое понимание и личное свое понимание, как ему взбрело в голову, начинает рассматривать как самое истинное и непререкаемое, так и только так. И если при этом этот человек не какой-то там дуб просто тупой, а еще обладает даром, даром организации, красноречия, там, умение привлекать людей и завлекать их, то он становится уже тем человеком, который называют лидером какой-то новообразованной религиозной общины. Вот как возникает секта. Все возникают из одного корня, какого? Моего «я». Недаром у одного из христианских святых, Исаии Отшельника, есть такие замечательные слова. Он пишет: «Если ты читаешь Священное Писание, хорошо его знаешь и хорошо его понимаешь, так? Но если при этом ты упорно настаиваешь на том, что твое понимание и является только истинным, то ты глубоко заблуждаешься, и ты становишься худшим, чем ты был до того, как ты читал». Гордыня. Истоки вот этих сектантских штучек, человеке, это именно самомнение, гордыня. Знаешь, у богослов, знаешь, как мы спорим подчас о всяких вещах, так или сяк. А святые отцы говорят, что даже эти нужны не споры, нужны дружелюбные обсуждения, а не то, когда доходит, я не знаю до чего, до разрыва даже отношений. Вот, оказывается, вот корень откуда. Но есть и внешняя сторона. Внешняя по отношению к этому данному человеку, который организовал какую-то. Какая внешняя сторона? Есть же стремление действительно у верующих людей и знать Священное Писание, и понимать его, а не просто так. Я прихожу в церковь, читаю Священное Писание, да я и не понимаю даже, что там еще читают подчас. Выходит батюшка, что-то поздравляют с праздником. Или рассказал, где он что-то был. А как же понимать-то? Я не нахожу. Прихожу раз, другой, год, третий, пятый, и вижу все одно и то же. Идут одни и те же богослужения, произносятся одни и те же слова. Также все читается непонятно и без объяснения Священное Писание. И человек в конце концов просто разочаровывается. Он пришел искать хлеба, а он здесь его не нашел. И вдруг появляется какой-то человек, который как здорово что-то такое объясняет, что-то такое говорит. Ой, свет Божий! Так возникали очень многие секты. Не находят люди объяснений и уходят туда, где, кажется, ему объясняют точно. И вступает Чем характеризуется секта? Властью одного человека, авторитетом, а затем и властью одного человека над всеми теми, кто пришел к нему. Сначала авторитет, потом власть. Это обязательно. Причем власть полная и абсолютная. Вот это и есть секта. Секта – это бывает как отдельные от уже от православия, от церкви, так и внутри православия, внутри церкви. Ну, вот пример вам, пожалуйста, последний, самый что яркий, ярчайший – это игумен Сергий Романов. Пожалуйста, вам, что он там наделал в Екатеринбурге, что он там организовал. Там он же был царь и бог. У этих, кто там, монахини там и прочее. Именно царь и бог. А сколько писали о других, то же самое. Все секты характеризуются чем? Что руководитель, это является просто своего рода богом. Они Господа Бога не будут слушать, но будут слушать его. Вот какова, так сказать, беда. Вот сейчас я недавно читал книжку Ефрема Аризонского, старца Афонского, который так в Америку вынужден был уехать. И вот его книга, так, он всюду о необходимости послушания старца. Прекрасные вещи. Но нигде не пишет, кто такой старец, и по какому я признаку могу судить, что он старец, а не старый, а не старик, как называл у нас отец Кирилл Павлов, говорил, когда ему говорили «старец», он говорит: «Нет, я не старик, я старик». Вот в чем дело. Это чрезвычайно важно, потому что я могу попасть на человека, да, и такому, который совсем не старец, но который, может быть, и начитанным, там, не знает, что такое, и говорит благочестивые вещи, но надо же знать, а нельзя же просто так. Потому что и беспрекословное послушание вне тех начал понимания православия, которые существуют у нас, они могут превратиться просто в секту и больше ничего. И это, увы, происходит. Вот, может, на моих глазах произошло. Вдоль лавры идет священник, и с ним группа женщин, конечно, как обычно. Да. И он громко отчитывает одну из них. Ты почему пошла к нему исповедоваться? Я сколько раз говорил, чтобы никому исповедоваться, кроме меня. И все такое. Да, простите, батюшка, вот я тебе последний раз говорю, и все. Вот так. Вот эти незнающие, часто непонимающие, они попадают тогда легко вот в такого рода секты типа Сергия Романова. Вот что оказывается. Так что даже такие хорошие вещи, как послушание старцу. Да, да, ты нашел старца? О, да. Это великолепно. Но знаешь, что пишут наши учителя, такие как Игнатий Причина, Феофан Затворник, да, Паисий даже Величковский еще, да, Варсановий Оптинский, Амвросий Оптинский, да, что они пишут? Вещи удивительные для нашего времени. Старцев уже нет. Великое благо, если ты найдешь человека единодушного с тобой, искреннего христианина, который стремится жить по-христиански, он, если найдешь такого человека, ты нашел друга, не старца, а друга, с которым вы идете по одному пути. Такого же старца, которому можно отдаться в полное послушание, уже давным-давно нет. Великое благо, если найдешь друга. Вот так. Уже давно даже в монастырях нет, они пишут. Вы представляете, что это удивительное дело. Даже в монастырях уже нет. И даже в монастырях пишут, послушание превратилось во что? Послушание, о котором писали древние старцы, это нечто священное. оно только тогда было возможно, когда действительно были настоящие старцы, к которому, которого находил человек и которому отдавался в послушании. Вот, один на один. Один на один. А то послушание, которое называется в монастырях, это не послушание, это дисциплина. Как же в армии? В армии обязательно нужна эта дисциплина. Точно так же. Но обозначили это послушанием, ну, более благочестиво. Но это не то иноческое послушание, о котором сказали отцы. Послушание, что там важнее
поставить? Превыше поставить молитвы.
Молитвы. О, совсем о другом же речь идет. Да, дисциплина нужна? Да, конечно. Иначе это что такое? В любом обществе нужна дисциплина. Но не об этом речь идет. Не о армейском выполнении дисциплины. Это необходимо, да, но не надо называть это этим священным словом. Это уже давно ушло. Потому что не стало послушников и не стало старцев. Вот оказывается, что связано даже с этим внешним послушанием, внешним руководством жизни. Нет просвещения, нет обучения. А секта обычно организует наиболее талантливые такие и обладающие характером и силой воли. И, пользуясь полным незнанием, подчиняются буквально этому лидеру. Суть поста состоит не в том, что есть и пить, а сколько есть и пить.
Почему православие нельзя отнести к сектантству?
Священник на приходе, он вовсе не такой человек, которого я должен слушаться по всем вопросам.
Можно вообще не молиться, не поститься, в храм не ходить.
По дедушке Крылову. Ах, ты все пела, это дело. Так поди же теперь попляши, если ты ничего не делал.
Часто вот эти аргументы закидывают. Можно вообще не молиться, не поститься, в храм не ходить. Вот как захотелось. Вот у меня настроение есть, вдохновение, я пошел помолился. Вот поститься тоже как бы не обязательно. Главное, людей не ешь. Но это тот другой уже перегиб.
Это не перегиб, это глупость. Потому что хорошо, так сказать, ну, хочется, я поработаю. Буду пахать землю. Буду сажать, буду собирать урожай. А не хочется, я и не буду. И что будет, если ты не будешь? По дедушке Крылову. Ах, ты все пела, это дело. Так поди же теперь попляши, если ты ничего не делал. Это же все необходимые условия для достижения цели. Если человек рассматривает эти средства как что-то такое, как ничего не значащее, то ты что себя убиваешь? С голоду помрешь и все. Ты ничего не достигнешь. Нет никакого воспитания духа, когда он не воспитывается. Все подвижничество, все эти вещи, которые называются этим ритуалом, если хотите, всей совокупностью подвижнической жизни, все это необходимо для чего? Для воспитания и очищения духа человека. Вот для чего. А не просто так. Я захотел, но помолился. Нет, не помолишься, если ты просто так рассуждаешь. Ты можешь проболтать языком молитвы, но не помолишься. Захочу – пощусь, да во веки веков ты не будешь поститься, потому что чрево у тебя любезнейший владыка и лукавый. Чепуха все это. В общем, вот так дело-то каково. Плода не будет – если не будет дела.
Алексей Ильич, а вот если в глобальном смысле посмотреть, православие и секта, вот почему православие нельзя отнести к сектантству? То есть там скажут, вот он там сектант, в храм свой ходит.
В сектантстве – это лидер, беспрекословный лидер, который организует по личному его пониманию священного писания и по строжайшему правилу полнейшего подчинения ему. Это секта. православии здесь этого нет. Даже священник на приходе, он вовсе не такой человек, которого я должен слушаться по всем вопросам. Но даже это и не требуется никогда. И к священнику должны обращаться по вопросам духовной жизни. А все, что касается мирской жизни, то, батюшка, спасибо, но в другой раз. Это совсем не требуется. Хочешь, ты считаешь, он умный, батюшка, спроси, верно, если он понимает, советы. Но это совет, но не послушание, православие.
А через священника Господь может открыть волю свою?
Он может открыть даже через ослицу. Но ни в коем случае нельзя понимать, что если священник говорит, значит, он говорит волю Божию. Как мне один говорил, один, когда я грешный человек, но когда я говорю, обращаюсь к людям, то я уже говорю от Бога. Я говорю, ой, как страшно, слышите? Есть такие, вы подумайте, что говорит, безумные слова. Но это уже не православное, это неправильно, это ложь, это ошибка, это грех. Православие все это исключает, а в секте наоборот.
У нас от Бога говорит только Новый Завет и Ветхий Завет.
Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба, сказал святитель Иоанн Златоуст. Это надо все-таки помнить. И нельзя так на один уровень ставить эти вещи. Ну что вы, как земля от неба. Ну мы переплели это, взяли в одну книгу. Назвали Библия. И многие даже просто не понимают. То, что там только предзнаменовалось, то, что о чем пророчествовали, то здесь уже само исполнение в Новом Завете. И в этом огромная разница. Вот так вот. Так, Бог говорит. Бог говорит, конечно, через Священное Писание, но нужно это твердо знать, что правильное понимание Священного Писания мы находим только у тех, кто действительно очистил свою душу от всяких гадостей. Поэтому мы говорим «консенсус патрум». Те истины Священного Писания, которые мы находим, так их понимание истинным является только в согласии отцов. Когда мы находим согласие учения отцов, вот конкретно о том, что такое Святая Троица, как понимать Боговоплощение, что такое благодать Божия, когда мы находим согласное учение отцов, мы говорим, это и есть истинное понимание Священного Писания. И, кстати, вот почему на соборах вселенских это всегда там долго разбирали любое положение и смотрели, как смотрят святые отцы. И тогда приходили к правильному решению.
Что делать, если близкий человек попал в секту?
Очень такой вопрос сложный, на который едва ли можно ответить в такой общей форме. Кто сделать, во-первых? Кто это, о ком идет речь? Кто это может сделать, чтобы он попал в секту? Вот, например, говорит мать, да, говорит, что мне делать, мой сын попал в секту. Надо посмотреть, что знает мать, кто она такая. Кто такой сын? Что такое за секта? Вот в чем дело-то. К сожалению, мы очень часто начинаем заниматься вопросом, когда уже поздно. Сначала выстрелили, а потом, ах, что делать, пуля летит, сейчас убьет. А вы куда же смотрели, когда он уже пистолет в руки взял? Это вот о детях то же самое. Что нам делать с подростком, который в зависимости от компьютера? Простите, а вы куда смотрели, когда он только и сидел там? Нет. Вы понимаете, в чем? Это какая-то глупость это или что это? Прям все идет к этому, не видит. Когда случилось, сорвался пропасть, тогда кричим, начинаем кричать. Что теперь делать? Надо делать до этого. А потом уже бывает очень часто поздно. Поэтому я не могу в такой общей форме ответить. Это человеком должен разговаривать, не знаю, человек опытный, знающий, понимающий, что это за секта, да, который может действительно объяснить человеку. Но даже в таком случае это не всегда успешно. Поздно бывает. Взывать нужно к разуму.
Дома люди неверующие.
Если мы станем источником раздора, то мы, наверное, согрешим.
Как ему отношения выстраивать?
Суть поста состоит не в том, что есть и пить, а сколько есть и пить.
Алексей Ильич, а вот если с другой стороны даже зайти, человек верующий, который ходит в храм, а дома люди неверующие, то есть они не сектанты, ну а вот они живут как все, а человек хочет жить с Богом, хочет жить с храмом, с Писанием, как ему отношения выстраивать? И внутри семьи, кстати, и внутри рабочего коллектива, на работе тоже.
Этот человек должен, по-моему, стараться своим внешним поведением свести до минимума такие действия, которые бы вызывали раздражение у окружающих людей. Некоторые бывают очень неосторожны и начинают открыто, знаешь, исполнять строжайший там устав поста. Представьте это в семье. Это уже очень тяжело. Это может вызвать просто раздор. Вот надо здесь... Если у него хватит разумного, у самого разума или у священника, который говорит, нужно как-то сделать так, чтобы он вел себя, не вызывая раздражения. Как? Я скажу сейчас только свою личную точку зрения. Вот, может быть, кому-то это... Суть поста состоит прежде всего, я не говорю, что только, но прежде всего состоит не в том, что есть и пить, а сколько есть и пить. Суть поста. Хорошо, вот у тебя семья, все верно. И пост это бы раздражал бы людей очень сильно. Так, хорошо. Никто не знает, сколько ты можешь съесть. Твой пост будет составлять, если ты вот еще хочешь есть, но ты чувствуешь, что ну, съел все-таки. Прекрати. Воздержись. Во! Вот это будет тебе пост. Еще раз повторяю. Даже не в том, что, а в том, сколько. Это относится и к другим вещам. Другим вещам. Может, каким-то развлечениям, каким-то тем же несчастным телевизором или интернетом и так далее. Суть поста вот в чем состоит. Это гораздо, кстати, труднее. Это гораздо легче человеку, когда можно не есть, когда у тебя только постная пища, или когда тебе все и съешь, хочется есть, а ты воздержался. О! Вот так, это прежде всего. Вы представляете, а это очень важный момент, я говорю о посте, потому что это больше всего вызывает раздражение
у
окружающих. Вот. То же самое в отношении теперь церкви. В отношении церкви то же самое. Нужно вот здесь смотреть. Может, иногда какие-то богослужения, которые видят, что это... Ну, нельзя. Люди работают, все, а ты здесь бросишь какие-то работы и вдруг пойдешь. Там. В общем, здесь без рассуждения, то есть без разумного, трезвого отношения к этой внешней стороне религиозной жизни – невозможно решить этих проблем. Взывать нужно к разуму. Но нужно понять, что мы спасаемся не внешней самой по себе формой, а все эти внешние стороны должны служить нашей внутренней. Главное при этом что? Максимально сохранять мир с окружающими. Максимально. Насколько это возможно. Вот так. Даже подчас не пойти в храм. Даже тебе положили там мясо, пожалуйста. Да, ты поел, но больше не хочу. Тут ничего не скажешь. Не хочется, да и все. Все. Максимально сохранять мир. Потому что если мы станем источником раздора, то мы, наверное, согрешим. Я понимаю, что это нельзя все охватить, но суть именно в этом, в этих вещах.